Московское время 21:04. В студии Сергей Королев. Всем еще раз доброго вечера. У нас сейчас будет Радио МОС с Петербургом. В нашей петербургской студии писатель, публицист, переводчик, известный как Гоблин, Дмитрий Пучков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Плюс 7-925-101-107-0. Не устаю повторять координаты прямого эфира. Ваши сообщения, вопросы Дмитрию, реплики. Милости просим. СМС, WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите, как вам удобно. Чуть позже будем принимать и телефонные звонки. Дмитрий, я хотел начать с вечернего заявления Юлии Ефимовой. Мы все за нее болели. Мы помним ее слезы после того, как ее, ну, по сути, гнобили американцы, тот же Фелпс там, и так далее. Вот теперь она заявляет CNN, что вернется в США, потому что жизнь там легче, чем в России, потому что там улыбаются. Потому что Америка меняет мир, потому что Америка изменила саму Ефимову. Что это и как к этому относиться? Она ведь все-таки член российской сборной на Олимпиаде.
Ну, во-первых, она девочка или женщина, как это сказать, и соответствующие паттерны поведенческие у нее специфические, а именно вот такие. Это раз. Во-вторых, ну, а чего никого не волновало, пока она жила в Америке, там тренировалась, платила за это деньги государственные, свои стипендии олимпийские, платила деньги американским тренерам по плаванию, которые ее вот так вот натаскали, она поехала, вот так выступила. Это никого не волновало раньше, нет, то, что она живет в Америке и тренируется там, и платит российские деньги в американский бюджет. Никого не волновало. Ну, и уехала обратно туда же, где жила раньше. А это-то почему всех взволновало? Я думаю, тут в корне что-то не так в этой спортивной области. То есть вот эти набирания в команды людей из разных стран, из разных народов, а потом объявление, что они играют за Россию, оно, на мой взгляд, в целом какое-то безумное, а это лишь одно из многих проявлений.
Вы вообще болеете за наших на этой Олимпиаде?
Естественно. Ну, не так, что это. По ночам на улицу не выбегаю с криками и петардами, но переживания испытываю.
Я почему спрашиваю? Ну, многие, вот тот же Эдуард Лимонов, он час назад был в этой студии, он не перестает, значит, говорить о том, что зря вообще поехали, что нужно было вовремя с гордо поднятой головой, значит, объявить, что мы не едем, мы бойкотируем, и все. И мы бы вышли победителем с его точки зрения. Вот правильно ли мы все-таки сделали, что поехали, что мы боремся, и в конце концов четвертое место в общем медальном зачете ведь не так плохо.
С моей точки зрения, ехать было не надо. То есть это вот целенаправленное, продуманное, планомерное унижение страны, унижение спортсменов. С моей точки зрения, ехать было не надо. Но раз уж поехали, я считаю, что наши спортсмены выступили исключительно достойно. И вот та же пловчиха, ну, это ж сколько ей нервов истрепали. Это как ее никуда не пускали, пока не разрешат. Это ты сюда не подходи, в здание не заходи, еще чего-то. Она ж все равно собрала нервы в кулак, раз, и медаль. Раз, и вторая. Молодец. Че, спортсмены молодцы. Ну, решение принимаем не гражданин Лимонов и не я. Ну, вот, приняли такое решение. Поехали.
Интересное заявление от украинского борца греко-римского стиля. Жан Беленюк сказал, что проиграл схватку в финале Олимпиады, но нам проиграл, из-за большого лобби России, а также судейского фактора. Оказывается, у нас там есть лобби.
О, как оказывается. Да. Ну, слушать подобных граждан, которые на Украине пострадали от России, их, по-моему, слушать должны психиатры специально образованные. У меня нету психиатрического образования, мне сложно комментировать.
Это мы плавно перешли к украинской теме. Сегодня глава внешнеполитического ведомства этой страны Павел Климкин сказал, что официально Киев не будет разрывать дипотношения с Москвой. Знаете, из-за чего?
Нет.
Из-за миллионов украинцев, проживающих на территории России.
Кто бы мог подумать.
Мы должны о них заботиться, заявил украинский дипломат. А чего вы смеетесь?
Ну, они уже заботятся о гражданах Украины, проживающих на Донбассе. Вот уже 2 года как заботятся, непрерывно обстреливая из гаубиц. Это у них забота так выражается. Не платят пенсии, не поставляют продукты, не дают ездить никуда. Это у них забота так выражается. Там, повторюсь, это шизофреники.
Подождите, но ведь ДНР и ЛНР объявили себя, самопровозгласили себя как отдельной независимой республики.
А Украина что сказала? Признала их?
Не признала.
Раз не признала, значит, обязана платить пенсии, зарплаты, социалку всякую, свет подавать, тепло, а не выкрикивать от лица Порошенко, что ваши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах. Для чего? С какой целью дети будут сидеть в подвалах? И после этого цинично рассказывают, что это они сами себя обстреливают. Ну...
С другой стороны, смотрите, Дмитрий, вот сегодня появилось такое заявление Порошенко, правда, это не он сам сказал, а сказал Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, после встречи с Владимиром Путиным. Значит, он говорит, что был разговор с Порошенко, и выяснилось, что вот закон об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой республик, кажется, так, да, должно звучать, областей, точнее, вот, мешает принять, мешает реализовать эти планы президента Украины, Верховная Рада. Вот в корень зла. Вот что Порошенко мешает. А вообще он готов согласиться со статусом Донбасса. К чему бы это?
Видимо, начало пригорать.
Что, к
место,
чему?
Место для сидения становится жарко. То есть, поскольку в неудачах надо винить кого-то конкретно, то есть должны быть найдены конкретные виновники неудач, ведь все так хорошо шло, ведь такая революция гидности, кругом достоинства, все так хорошо пошло, и вдруг неувязки разнообразные, кто виноват? Ну, конкретный Порошенко, это как у них в прошлый раз, у них во всем был виноват Янукович, а не они сами. Мы убрали банду. Ну, вместо одной банды посадили другую банду. Теперь они эту банду будут убирать. Ну, а Петр Порошенко, видимо, это уже серьезно чувствует, раз такие слова вслух говорит. Нет бы сказать, что судьбу Украины и украинского народа решает украинский народ. Нет, он вот там сражается с какой-то радой, где не пойми, кто сидит. И вот они таким образом решают судьбу страны и народа.
А вот тут, значит, наш слушатель 54-й пишет, не говорил такого Беленюк, это его тренер сказал, сам спортсмен достойно ответил, по его словам, он себя переоценил. Но видите, опять-таки, разные трактовки, и часто, к сожалению, такое происходит, что новости в несколько извращенном виде появляются в средствах массовой информации. Кто-то не договаривает, кто-то, наоборот, говорит лишнее,
ну,
видимо.
Ну, это, на мой взгляд, неизбежность.
Пусть тренер сказал,
скоростной, да, доставки новостей. Ну, немного, да, погодя, выяснится. Че, никто не умер, я надеюсь, от такого.
Да, это тоже верно. Значит, здесь вам пишут, +7 925 101 107 0. Во-первых, передайте низкий поклон за перевод сериала «Клан Сопрано». 58-й просит. Но... При этом пишет, жалко, что «Гоблин» перестал переводить с матом. Уже не то. Бабки победили цензуру. 58-й прав? Бабки,
да,
победили.
Это не бабки, это государственный закон, который с 1 июля 2014 года запретил использование нецензурной лексики в произведениях кино, театра там и прочее. Скажите спасибо Станиславу Говорухину. Это лично он пропихнул. Нравственность от этого в стране, я надеюсь,
повысилась,
все,
да,
заметили, резко повысилась, просто ракетой взмыла. Я вот уже миллион раз пример приводил. Я вот родился в 1961 году. На Украине, в военном городке. Там не было не то что американского кино, там вообще ничего вражеского не было. Почему-то меня к 5 годам, вот в этом идеологическом вакууме, научили всем плохим словам, безо всякого американского кино, без «Сопрано», без «Саус Парка», вообще без ничего. Как же так получилось, а? И это ж был расцвет горячо любимого нами Советского Союза, уважаемого нами там стремления к коммунизму и всякое такое. На наличие плохих слов это никак не влияло. Вот. После этого меня в 18 лет призвали в армию, дали автомат, научили убивать людей. Я неплохо умею. И вдруг в 53 года мне сообщают, больше ты не должен слушать такие слова и говорить их не должен. Все ли хорошо с головой вот у этих людей? Что это вообще такое? Зачем? Я взрослый человек. Я за просмотры фильмов плачу деньги. Вот я подошел к афише. Укажите мне на афише, что там возраст от 16 и старше. В фильме наличествует нецензурная лексика. Я сам определюсь. Хочу я это смотреть или не хочу смотреть? Я, в конце концов, свободный человек и плачу за это деньги. Нет, мы вместо вас решим. Вот мы решим, что вам можно, а что нельзя. Такое чувство, что эти люди от Советского Союза не помнят уже вообще ничего. А самое главное, они не помнят, чем все это закончилось. Ну, только поздравить. Вот.
Дмитрий Пучков, «Гоблин». В нашей петербургской студии мы вернемся буквально через несколько секунд. А к творчеству Шнура вы как относитесь, Дмитрий?
Положительно. Ну, мне не все нравится. Ну, дружим дружбу.
Вы знаете, да, там суды чуть ли, это штрафы,
да,
последние.
Конечно,
сейчас
да.
Петиция появилась, продолжают собирать подписи. И вообще говоря, снова заговорили о том, чтобы отменить этот закон пресловутый, Говорухинский, о котором вы только что говорили. Либо его надо как-то менять, что-то с ним делать. Может, вы подключитесь к этому?
Ну, я не такого калибра и веса фигура.
Ну, почему же? Ваши из вас замечают, цитируют.
Ну, замечают. Я даже член совета при министре культуры.
Вот.
И член экспертного совета и всякое такое. Ну, в данном вопросе я ничего изменить не могу. Да, на Серегу там уже это какие-то там прокурорские проверки. Является ли клип на песню «В Питере пить» пропагандой алкоголизма?
И что? Как вы отвечаете на этот вопрос?
Я вот люди, понимаете, а вот художественный фильм, это горячо любимый всей страной «Ирония судьбы» или «С легким паром», где пьяный гражданин, всю первую серию он пьяный, начинается с пьянки. Пьянкой продолжается, и пьяный гражданин вот там в какие-то приключения попадает. Это тоже, надо понимать, пропаганда алкоголизма. Ну, что за чушь? Ну, люди так живут. Ну, в нашей жизни всегда присутствует, и, я думаю, присутствовать будет алкоголь. Благодаря ему случаются различные коллизии в нашей жизни. Вот, знаете, есть такой три серии американского художественного фильма «Мальчишник в Вегасе»,
так,
который в оригинале называется «Похмелье», «Похмелье 2» и «Похмелье 3». Ну, все смотрят, всем страшно весело, в какие приключения попадают американские мужики в Таиланде. Это страшно смешно, это весело. Но ни у кого, никому не приходит в голову, что это пропаганда алкоголизма, наркомании там и всякое такое. Ну, ставьте вы возрастные рейтинги, в конце концов. Ну, отвяжитесь вы от людей. Мало других, что ли, занятий в стране родной и проблем.
Так, про мат я понял. Вот про алкоголизм хочу уточнить. А вы за то, что вот сейчас цены повышают, акцизы, минимальную стоимость водки и шампанского, там планку тоже все выше и выше, часы ставят работы, когда,
ну,
можно
часы
приобретать...
работы, безусловно, должны быть.
Так.
Это я никаким сомнениям не подвергаю.
Вот есть госмонополия, такая идея, госмонополия на алкоголь.
Сейчас к этому подойдем. Вот так. Часы работы для начала. То есть, ну, если, понимаете, вот у меня, например, там полный шкаф алкоголя стоит, мне дарят там много, сам иногда покупаю. В общем, как-то, поскольку пью я дома, можно сказать, не пью вообще, оно все копится, копится, копится. Мне не надо ходить в магазин. Открыл шкаф, достал. А кто в магазин ходит? В магазин ходят люди, впавшие, так сказать, в алкоголический припадок. Вот, не хватило, сейчас побежим еще, сейчас побежим. Ну, как в поговорке, сколько ни бери, а все равно второй раз бежать. Ну, давайте их ограничим в их вот этих вот таких сиюминутных позывах. Ну, сходи до 7 часов, купи, и ничего. В Советском Союзе, помните, продавали с 11 утра до 19 вечера? Помните, даже на рубле советском...
Так и сами магазины закрывались раньше.
На рубле советском, помните, вот Ленин стоял, подняв руку, если его на циферблат часов положить, то он указывал на 11 часов, получалось. Всем было страшно смешно. Вот. Никто что-то не помер, это хорошо. Если у вас магазин рядом, то вот эти вот бесконечные хождения пьяных, орущих по ночам, там, когда угодно, продают ларьки какие-то мерзкие, это всегда скопление пьющего антисоциального элемента. С моей точки зрения, они не нужны. У нас их губернатор Матвиенко разломала давным-давно. Вот в Москве Собянин недавно разломал. Я думаю, все спокойно вздохнули. Что же до удорожания? то я сообщу всем, кто не знает. У нас в стране разрешено самогоноварение, то есть на дому можно все делать самому. Самогонные аппараты в цене начинаются, по-моему, от 5000 рублей.
Вы как знаток.
Ну, вокруг меня масса любителей. И, в общем-то, продукт получается настолько высокого качества, поскольку вы делаете его для себя, не с целью себя отравить, а с целью получить удовольствие от употребления качественного алкоголя. Так вот, постольку-поскольку, если у вас есть некоторое количество денег, там все это дело можно компьютеризировать, выдерживать идеальную температуру на индукционной плитке, заливать высококачественный раствор, отбирать замечательные жидкости. Кстати, вот с удивлением узнал, что, оказывается, умные люди, они первач, так называемый, не пьют. Это техническая жидкость. Первую треть в технические жидкости и последнюю треть, хвосты, так называемые, в технические жидкости.
А что, а в серединке сивухи меньше?
Да, а в серединке тело, так называемое, которое можно спокойно употребить. Насчет сивухи вопрос спорный. Вот если понюхать виски, это натуральный самогон. То есть с сивухой в нем все в порядке. А вот водка наша сивухой не пахнет. Тем не менее, от нашей водки башка болит, так что хоть стреляйся. А от виски почему-то нет.
Почему?
Потому что не в сивухе дело.
Подождите, говорят, что от хорошей русской водки не болит башка.
Эх, часто ли мы ее видим, эту хорошую русскую водку? А тут вот небольшими, так сказать, средствами и стараниями можно совершенно спокойно удовлетворить все свои надобности. А когда вы сравните цены, потраченные на сахар, ну, деньги потрачены на сахар и на акцизный алкоголь, ужаснитесь и больше в магазин не ходите никогда. Пусть они там повышают все, что хотят и сколько хотят. Это уже все будет без вас.
Дмитрий, вас послушаешь, так, собственно, наш национальный портрет как-то странно вырисовывается. Мат, алкоголь да табак.
Это вы вопросы такие задаете.
Ну, как так получается? Трезвость, а где же трезвость, норма жизни?
Ну, естественно, так смотря где. Если работа, то, само собой, трезвость. Так. А если отдых, то от чего бы не усугубить?
Вот государство, тот же Говорухин, о котором мы уже вспоминали, борется, да, правильно, за трезвость жизни.
Говорухин, обращаю ваше внимание, жизнь уже практически прошла, ему уже ничего не интересно. Ошибочно думать, что
все так... Он еще фильмы снимает, между прочим, ну что же вы так о нем?
Ужасные фильмы, лучше бы не снимал.
Ну, кому-то нравится уж, давайте не будем его обижать, Дмитрий. Знаете, можно вопрос, который вам много раз, наверное, задавали, но я еще раз, потому что приходит сообщение слушателей, вы уж меня простите, ладно?
Задавайте любой. Мы же в свободной стране.
Да, да, да. Дмитрий, а откуда у вас эта глупая кликуха? Вроде не глупый, серьезный мужик, пишет 92-й через СМС-портал.
92-й. Такое чувство, что кликухи люди придумывают себе сами. Ну, хотя, да, извините, теперь все сами себе придумывают. Я когда-то служил в милиции, в частности, в уголовном розыске. В уголовном розыске был такой известный... тележурналист Александр Глебович Невзоров, он нас называл еринскими упырями. Тогда министр внутренних дел Ерин был, а мы были еринские упыри. Ну, мы вот тогда звали друг друга упырями. А потом как-то в газете прочитали заметку под названием «Гоблины в серых шинелях». Стали звать друг друга гоблинами. А потом вышел мультфильм про Мишек Гамми. Может, видели? Мишки Гамми. Там был плохой переводчик, который там из леса злодей приводил огров. Огр – это по-русски великан-людоед. То есть вот Шрек, например, это великан-людоед. Он приводил из леса огров, но наш переводчик почему-то перевел их как гоблинов. И с тех пор в России гоблинами называют физически здоровых, агрессивных и тупых. Например, бойцов ОМОНа, гвардейцев-десантников и, в частности, сотрудников уголовного розыска. Ну и мы в иронических целях друг друга звали гоблинами. Вот как-то так.
55-й пишет, я гоню такой виски, что закачаетесь. 55-й, рецептик пришлите.
Молодец, 55-й.
58-й пишет, будет ли последний... Ну, это, чтобы вы понимали, это последние цифры наших слушателей, номеров. Будет ли перевод последнего фильма Тарантино «Омерзительная восьмерка» и понравился ли он вам?
Дело в том, что фильмы я перевожу по заказу правообладателей. Например, для прокат. Вот обращается ко мне фирма «Базилевс».
А для души теперь нет? Никак
Тимура
нельзя?
Тимура Бекмамбетова. Я перевожу художественный фильм «Хардкор», который показывают в кино. Я за это получаю деньги. А потом компания «Парадис» обращается. Вот «Славные парни», переведите. Я перевожу для проката. Вот скажите, пожалуйста, если я с одной стороны перевожу на заказ и тут же начну переводить не на заказ фильмы тех же контор. Наверное, люди испытают некоторый диссонанс в отношениях со мной. Как это у тебя так получается? Здесь мы договоры оформляем, а здесь договоры не оформляем. Должна быть, на мой взгляд, какая-то последовательность.
Но для души ты, Дмитрий, что-нибудь для себя бывает, нет?
В общем-то, нет, ни до кого ничего не доходит.
Понятно. Олег пишет, мат — это вершина нашего языка, способен объяснить все и всем, и обо всем. Олег,
это не так, Олег, это не так. Мат — это всего лишь одна из, так сказать, лексических особенностей родного языка. Я бы это сравнил с палитрой красок у художника. Вот матерщину можно представить в виде красной краски, которая чего-то в картину добавляет.
Солод копченый, смотрите, от Castel Malting. Это правильно? Бельгия? Бельгия. Затирание при 65-66 градусах, полтора часа. А мы не нарушаем закон, кстати?
Вот вы чувствуете, как люди-то оживились сразу. Делятся самым, так сказать, сокровенным.
А далее гоним по рецепту Гоблина. Есть рецепт ваш? Рецепт Гоблина.
Не знаю.
Это так, дальше, что тут про джин пишет нам что-то 58-й. Тесть гонит самогон, я делаю наливки из вишни и клюквы, а из алоэ джин. Это из алоэ джин получается. Угу. Плюс 7-925-101-107-0. Здесь много очень вам приветов передают наши слушатели и респектов, как сейчас модно говорить. А в покемонов вы играете?
Нет, неинтересно. То есть я люблю побегать, пострелять.
Так там бегать такое. Надо.
Да не надо.
Там по 150 километров люди же шагают, чтобы поймать.
Это бестолковщина полная. Неинтересно. Лично мне неинтересно.
В деревне все умеют гнать самогон, даже дети, пишет Оксана через Телеграм. Но ведь это, знаете, говоря про алкоголизм, проблемы-то есть в стране?
Есть, конечно. Кто ж спорит?
Что с ней делать?
Решать надо. Могу объяснить, как. То есть надо повышать культуру питья, употребление пищи и питья. Вот я жил когда-то в Узбекистане 2 года. За 2 года я в Узбекистане видел 2 валяющихся на земле пьяных. Один был русский, а другой узбек. И все. А происходило это потому, что у узбеков не принято забежать в подъезд, на 3 раздавить, разбежаться, и упасть и лежать. Они собираются строго в чайханах, где еда и питье. В чайхане в обязательном порядке надо взять плов. Плов — еда жирная, сытная, и народ тихо, спокойно, никуда не торопясь, за беседой употребляют все. В меру закусывают как следует, и вот таких вот чудовищных последствий оно не имеет. Я заметил бы, между прочим, я когда-то работал в автопарке, и в нашем автопарке после получения зарплаты, из него было 3 выхода, у каждого выхода стояло по ПМГ, это были такие подвижные милицейские группы, которые на этих выходах собирали пьяных и везли в вытрезвитель. То есть они там бесперебойно, как челноки, носились, потому что чуть ли не половина парка после зарплаты отправлялась в вытрезвон. Особо продвинутые, они никуда не уходили из парка, они по 3 дня пили в раздевалке. Там уже через 3 дня приезжали жены забирать, истерики, скандалы.
Вы с какой такой ностальгией обо всем этом рассказываете? Я не могу понять ваше отношение.
Мое отношение сейчас, я ничего подобного не вижу вообще.
Ах, вот о чем.
Такого просто нет. И пьют сейчас, вот с моей, так сказать, пролетарской точки зрения, очень и очень сильно меньше, чем пили когда-то тогда.
Так, у нас сейчас перерыв, короткая реклама, потом новости, потом мы вернемся. Напомню, в петербургской студии сейчас Гоблин, Дмитрий Пучков. В чайхане чай пьют, вот пишет 58-й. А есть ашхана, там кушают как раз и наливают, в ашхане. Знаток 58-й написал через WhatsApp. Итак, короткий перерыв, после продолжим. И напоминаю, что на связи с Петербургом у нас Москва, на связи с Петербургом, Петербург с Москвой, в петербургской студии Live. И сейчас Дмитрий Пучков. Еще раз, Дмитрий, доброго вечера.
Добрый вечер.
абрикосовую самогонку нагнал просто супер 307-й. Слушайте, оказывается, у нас пол аудитории в курсе. Вот. Рецептами уже делятся. Вы можете себе представить?
Я так скажу, что вот жизнь в Советском Союзе первое, к чему приучала, это ничего не бояться, ни от чего не зависеть, и из всего находить нормальный выход. По-моему, вот поэтому лично.
А жизнь в современной России?
Самые полезнейшие навыки. Сейчас все расслабились, а тогда были самые полезнейшие навыки. Вот с моей точки зрения, ну что я буду там страдать из-за этих граждан, которые там повышают цены, там сокращают часы работы, еще чего-то там. Ну подумай, что ты сам можешь сделать для себя.
Про мой арбуз расскажите, пожалуйста, 58-й просит. А что про арбуз-то? В арбуз? Самогоном колет арбуз, на Новый год наливочка супер, пишет 58-й.
Сейчас нас всех за пропаганду алкоголизма привлекут уже.
Еще раз, трезвость — норма жизни, на всякий случай. Мы это утверждаем, правильно?
Да.
Ашхана можно перевести как столовая, чайхана — это ресторан.
Правильно, ош — это по-узбекски плов.
Это говорит, знаете, кто 55-й, прожил там 22 года.
Молодец, узбекский язык-то выучил хоть, нет?
А вы выучили, знаете?
Ну, отчасти да, я способный вообще в этом деле. Да.
Гонит самогон не столько для потребления, сколько для продажи. Часто это один из немногих источников дохода в деревне. Оксана поясняет нам про самогон. Что тут еще? Плюс 7-925-101-107-0. Давайте к серьезным темам. Что с провокациями в Крыму делать? Будут они? Чего еще ждать?
Конечно,
от Киева?
Будут. Ну, как обычно, тут следует понимать, что спецслужбы говорят вслух только о том, о чем считают нужным сказать. То есть, кого там где задерживают по подозрению в совершении там подготовки террористических актов, об этом никто не говорит. Иначе вы ужаснетесь и быстро поймете, что живете в аду. Когда я служил в уголовном розыске, нам каждый понедельник присылали специальные сводки, такие книжечки, где, чего и как за неделю произошло. Кого убили, кого покалечили, там по степени тяжести поделено. Так вот, когда их читаешь, такое чувство, что в городе идет гражданская война. Ну, и это, в общем-то, в Санкт-Петербурге войны-то нет. А когда в сопредельном государстве идет война, когда оттуда лезут всяческие дегенераты и специально подготовленные люди, там обстановка совершенно другая. Я бы заострил внимание на других вещах. То есть, постольку поскольку их взяли там возле схрона, в котором лежало 40 кило тротила, то совершенно очевидно, что это была заранее подготовленная засада, что о наличии схрона знали. А раз знали о наличии схрона, значит, знают людей, которые его организовали, которые туда ходят, чего-то кладут, вынимают и прочее. И вот когда знали о том, что туда придут, вот пришли, вот случилось бы и столкновение. К сожалению, погибли сотрудники. Это плохо. Это не говорит о непрофессионализме. Это так бывает. То есть, когда по вам начнут стрелять из пулемета, то профессионализм тут как-то очень сложно проявлять. Только стреляя в ответ. А подобных граждан надо брать живьем. Их, собственно, живьем и взяли. Естественно, на Украине тут же заверещали, что они не имеют никакого отношения, это не они. Естественно, власть затаилась, а вот эти псы из их СМИ, так называемых демократических, они во весь голос заверещали, что это не они, и такого не может быть.
Но как-то тревожно было, потому что там подтягивалось тяжелое вооружение, усиливалось границы.
Как вы понимаете,
и с нашей стороны, и с той стороны.
Поверьте на слово, там все давно так подтянуто, все, что так надо, все стоит, и все ко всему готовы. И в настоящих условиях невозможно незаметно.
Но вот как бы не рвануло.
Подтянуть. Совсем недавно некий Матвей Гонопольский.
Почему же некий? Он же выступает, так сказать.
Я вас уверяю, не журналист. Все знают. Не все знают, кто это такой. Бывший журналист с «Эхо Москвы», который убежал на Украину, он, значит, рассуждая о том, что русские прокладывают энергетический кабель через Керченский пролив, он, значит, высказывал твердое мнение, что долго это не проработает. Непременно найдется пара-тройка украинских хлопцев, которые подплывут с аквалангами и взорвут все это. Ну, и это встречало вот широчайшее одобрение среди украинской аудитории. Это замечательно, понимаете? А тут поймали террористов, оказывается, это не они. Правительство заметалось, ну, как, что там дальше-то скажут, они что-нибудь не скажут. А пойманные, они, естественно, скажут, и они говорят, и кто они, и что они, потому что молчать нет никакого смысла. Иначе тебя, вот эта вот родная страна, вообще никогда оттуда не заберет. Ну, естественно, они вываливают все, что знают. И, естественно, там накрыли агентурную сеть. Естественно, эта сеть занималась подготовкой террористических актов. Ну, не дали им их совершить, ну и слава богу. То есть я думаю, что вот это, во-первых, это далеко не первая изловленная группа, это просто первая озвученная, так сказать. Ну, а выводы из этого сделаны будут, ну, самые, на мой взгляд, широчайшие. Вот президент уже сказал, что никакого смысла с террористами разговаривать там на в каких-то форматах нормандских четверок нет. Печаль в другом. Все это, на мой взгляд, должно было произойти гораздо раньше.
И диверсантов после... должны были поймать?
Нет.
А что?
Переговоры с ними должны быть прекращены. То есть вот они обстреливают Донбасс постоянно и ежедневно убивают там людей, убивают мужчин, женщин, детей, которых они называют своими гражданами, и тут же цинично убивают. Это терроризм, это военные преступления, стрельба по мирным людям из пушек – это военное преступление. А я вам, как бывший военный, скажу.
Дмитрий, да какой вы выход-то видите? Хорошо, нормандский формат отметаем, минские соглашения, что мы с ними делаем?
Тут вопрос сложный, понимаете, вот руководство государства, оно в своей деятельности информирует, ну, ориентируется по совершенно различной информации, например, по информации разведки. Нам с вами никаких разведсведений на стол никто не кладет, мы их не читаем и понимать, что происходит, вообще не можем. Ни вы, ни я, ни аудитория. Мы видим и слышим только отголоски, там, отклики, эхо каких-то событий, о которых не имеем ни малейшего представления. Почему наша страна не предпримет решительных действий против этого режима террористического? Лично я не понимаю. Скорее всего, зато если мы что-то сделаем там активное, так сказать, какие-то там, ну, вот нас старательно пытаются втянуть в войну, а мы туда не лезем 2 года. Они пытаются втянуть в войну. Вы же понимаете, что на Украине все время говорят, что они воюют с Россией, с российскими войсками. Но дипломатов не отзывают, войну не объявляют, торговлю не прекращают, совместные предприятия не закрывают, у Порошенко фабрика отлично работает.
Разве там не продал он свои акции?
Нет, конечно, и не только он. Так. Мало того, я обращаю ваше самое пристальное внимание, что его фабрика работает на территории России, он
это
платит...
которая в Липецкой области, что
да,
ли, Рошен?
Он платит так. Налоги в казну российского государства, а эти налоги идут на вооружение российской армии, которая, по его словам, воюет на Донбассе. То есть Порошенко лично сам, видимо, спонсирует эту войну с двух сторон. Я же говорю, что шизофреники. В общем, мне непонятно, почему мы ничего активно в том направлении не делаем.
Активно вы имеете в виду кого? Военных?
Ну,
что,
например,
вы имеете в виду активно?
И в том числе и военных. А почему мы не должны помогать нашим людям? Там
разве не помогаем?
Живут. Каким образом? Гуманитарно помогаем, конечно.
Может быть, еще как-то?
Ну, если вы можете предоставить
какие-то... Нет, я не могу,
документальные свидетельства, ну, из моих знакомых, например, ездили только добровольцы.
Да, вот добровольцы едут.
Да, эти добровольцы были в том числе действующие военнослужащие и действующие сотрудники МВД.
Дмитрий, ну вы представляете, какой ор начнется, если мы туда зайдем с нашими военными
офицерами?
Я говорю,
что, наверное, есть какие-то причины, так, в связи с которыми мы туда не лезем. Предпринимаются какие-то другие шаги. Например, медленное прекращение экономических связей. Например, даются команды организовать производство вертолетов, потому что больше вертолетов мы и вертолетные двигатели мы там заказывать не будем. Прекратить связи здесь, прекратить связи там. При этом конструкторов и квалифицированных рабочих стараются вывести сюда. Ну, полезно это Украине? Ну, я считаю, да, полезно. То есть, понимаете, с моей точки зрения, это вообще государство-шахид, которое назначили броситься на нас, вот как бешеную гиену, покусать, заразить бешенством, чтобы мы точно так же развалились на куски. Ну, с задачей не справляются. Я считаю, что руководство нашей страны, оно вменяемое и в данном направлении действует правильно.
Дмитрий Пучков, напомню, в петербургской нашей студии. Мы сейчас на несколько секунд разлучимся. Еще у меня вопрос по поводу Сирии. Есть новости и на этом фронте. И потом будем принимать ваши звонки. Плюс 7-925-101-107-0. Это прямой эфир, смс, ватсап, вайбер, телеграм. Пишите и звоните. Но сегодня действительно приходили новости о том, что Россия становится ведущей силой ближневосточного региона. Там уже, да, российские военные объявили размещение стратегических бомбардировщиков на авиабазе в Иране. Ирак с определенными оговорками, но тоже дал разрешение, чтобы мы использовали наше вооружение. Соответственно, как вы считаете, Дмитрий, удастся ли нам, России, совладать с мировым злом под названием ИГИЛ?
Ну, я ж не Ванга, чтобы угадать, удастся нам или не удастся. Шаги, на мой взгляд, предпринимаются совершенно правильные.
А с кем именно мы там воюем?
С так называемым исламским государством.
Вот, я про это и говорю.
Запрещенной на территории Российской Федерации.
Опять-таки, ИГИЛ — это плод чей?
Ну, на мой взгляд, коллективного Запада. Они очень любят в лице США и их друзей, они очень любят принцип «разделяй и властвуй», а давайте дадим денег Усаме Бен Ладену, потому что это отважный муджахед, который сражается вот с коммунистическими советскими войсками в Афганистане. Ну, дали денег, ну, вооружили Усаму. Что из этого вышло? Ну, все вроде знают. А давайте мы вот этим денег дадим. В Сирии, например, нас не устраивает Асад, нас не устраивает русский газ в Европе. А давайте мы протянем туда трубу из Катара, чтобы катарский газ перебил русским цены и поспособствовал развалу России. А нам, например, не нужна эта труба, а нам, например, нужен Асад. Понимаете, вот когда начинают разговаривать про государство, то люди недалекие немедленно начинают кричать. Это порядочно, это непорядочно, так можно. А вот так нельзя, вы знаете. При этом, если говорят про бизнес, то совершенно спокойно. Да, это же бизнес, вы знаете, конкуренция, все друг друга душат, давят, топчут, это же нормально. Ну, а страны, соответственно, никаких экономических интересов блюсти не должны. Вон, у США самая здоровенная в мире армия, самый большой в мире военный бюджет. Вот скажите, пожалуйста, если они капиталисты, и они такие умные, и они такие рачительные, экономные, зачем они тратят такое количество денег на содержание такой огромной армии? Ответ примитивный, потому что эта армия приносит гораздо больше денег. Это железный кулак, стуча по голове, которым можно получить огромное количество денег. Сейчас мы вот здесь вот подкормим этих, подкормим тех, немножко жахнем ракетами сбоку, поставим оружие. Кто поставляет оружие это ИГИЛу? Только США, только западные страны. Кто в Ливии все устроил? Они. Кто в Сирии все устроил? Они. Нам это надо? Нет, потому что сегодня это в Сирии, завтра это на Кавказе, а послезавтра это в Поволжье и в Москве. Соответственно, нам это не надо никаким боком. И слава богу, что у руководства страны хватает мозгов и воли подобные вещи ликвидировать там за тысячи километров от наших границ.
В большую политику вы не собираетесь?
Не, у меня мозгов не хватает.
Да это... ладно.
Да это ладно. С молодости надо этим заниматься, нет.
Я сейчас лучше... много кто идет. Вот смотришь списки значит, кандидатов в депутаты Государственной Думы, там и публицисты, и снова спортсмены. И,
ну, это же специально для того, чтобы привлечь внимание к партии. Там люди.
Ну, вы просто медийная фигура, вам не предлагали, нет?
Ну, если я скажу вам, что предлагали, а что это изменит.
Не, просто интересно, кто?
Тут не скажу.
Так, про условия бы поговорили, сколько нынче это все стоит, чего обещают. Поклонская вот только что была у нас в прошлом часе, тоже, вы знаете, собралась в Государственную Думу. А вы за кого будете голосовать на выборах?
Боюсь показаться циничным, но мне за оглашение моих политических предпочтений денег не платят, поэтому я про них никогда не говорю. Я считаю, что на выборы ходить надо в обязательном порядке. Это единственный способ, которым я могу обозначить свою гражданскую позицию. На выборы я хожу.
Но там есть политическая сила, хорошо, спрошу про другого, по-другому, которая вас полностью устраивает.
Нет, таких нет вообще.
Плюс 7-925-101-107-0. Ваши вопросы Дмитрию Пучкову. Телефон прямого эфира. Сейчас будем принимать звонки. Но прежде я запущу телефонное голосование по итогам эфира. У нас остается всего несколько минут. Вы поддерживаете Дмитрия Пучкова? Да. Голосуйте за него. 280-12-32. Вот пошел бы Дмитрий в депутаты, вы бы его выбрали. Да, 280-12-32. Код 495. Голосование бесплатное. Еще раз 280-12-32. Если вы против, не нравится то, что говорит Дмитрий, готовы с ним поспорить, то ваш номер 280-12-33. 280-12-33. Код тот же, 495. Голосование я запустил. И давайте ваши звонки. Плюс 7-925-101-107-0. Добрый вечер. Как зовут, откуда и ваш вопрос?
Здравствуйте, Андрей, Петербург. У меня такой вопрос, Дмитрию Юрьевичу. Вот в 2008 году мы не побоялись ввести войска в Грузию и помочь Абхазии, Южной Осетии, и затем их признали. А что мешает вот сейчас делать то же самое по отношению к ДНР и ЛНР? Боязнь наших политических элит потерять какую-то собственность на Западе, которая у них может быть есть,
да.
Или в другом дело?
Вопрос понятен, я, к сожалению, не знаю. Разведывательной информацией не владею. Какие кары нам за это готовят, я, честно говоря, не представляю. Но полагаю, по всем, так сказать, признакам, что там грозит что-то очень-очень серьезное. И поскольку Владимир Владимирович резких телодвижений не любит, он делает все это плавно, мягко, не быстро, но делает, тем не менее, делает. Вот так.
Алло, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва.
Прошу, Владимир.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
давайте вопрос. Давайте вопрос, да.
Вот как вы относитесь к тому, что совсем недавно партия Николая Викторовича Старикова, с которым вы проводили какие-то общие конференции, вот ей отказали в регистрации? Как вы считаете, это для патриотического вот такого направления будет каким-то серьезным ударом или нет?
Ну, я, честно говоря, причины отказа не изучил, только, так сказать, о самом факте слышал. Ну, для меня это грустная ситуация, на мой взгляд. Николай Викторович человек разумный, бодрый, энергичный и двигается в совершенно правильном направлении. Мне не нравится, что он до этого дела не допущен.
Какой вы видите будущую Думу? Сколько там будет партий? Прогноз ваш, скажем так.
Ой, не знаю.
Какой ваш любимый фильм? Энн спрашивает. Плюс 7-925-101-107-0. Я одновременно смотрю сообщения наших слушателей.
Художественный фильм
есть
«Большой
любимый?
Куш» Гая Ричи.
Ой, такой быстрый ответ. А почему он?
Наиболее близок, так сказать, по миру ощущению.
Так, а что посоветуете сейчас посмотреть?
Знаете, все, что я... Вот завтра пойду смотреть художественный фильм «Не дыши», его хвалят. Но я его пока не смотрел. Все остальное, что я в последнее время смотрел, там «Отряд самоубийц», там какие-то «Охотники за привидениями», «Алиса в стране чудес», вторая часть, «Звездный путь». Такая дрянь, что вот я не знаю, не надо на это ходить.
Алло, добрый вечер, как вас зовут? Ваш вопрос Дмитрию Пучкову.
Алло, добрый вечер, Владислав, город Москва. Я немножко не согласен с Дмитрием, но хотел, чтобы Дмитрий кратко прокомментировал. Ну, во-первых, смотрите, Дмитрий, и Ерофеева Александрова задержали с оружием, да, и в военной форме и так далее, да, это первое, и они во всем сознались. Потом, смотрите, по поводу терроризма, значит, у нас Даган, нам объясняли, что поддерживает терроризм, там, сын его нефтью торгует и так далее, ИГИЛ, все понятно. И ничего, нормально, как бы, так сказать, общаемся, да.
Но... Политика такое дело, знаете ли.
Ерофеев и Александров, это кто? Это наши сотрудники ГРУ, да?
Это те сотрудники ГРУ, которые были...
Как-то за два года маловато, вы знаете. То есть, если учесть, что мы там уже чуть ли не на Киев в атаку бросаемся, да, наша разведка ходит в тыл, это абсолютно нормально. Вы не поверите, наши разведчики сидят в Вашингтоне, и их там тоже время от времени задерживают. Что вас так удивляет? Никаких гаубичных обстрелов Киева российские войска не ведут, никаких фотографий присутствия российских войск нет, никаких видеозаписей нет, соответственно, их там и нет.
Ну, давайте по поводу бизнеса, там, Порошенко, бизнес и так далее. А как вы относитесь к тому, что, так сказать, практически весь крупный бизнес в России, он поделен среди друзей Владимира Владимировича? Ротенберги, Ковальчуки и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот вам как...
А при чем здесь Порошенко?
Как вы относились к тому, что весь бизнес в России был поделен вокруг друзей Бориса Николаевича Ельцина? Это данность. И дальше что?
Плохо, я согласен, что это плохо, да, плохо.
Я отношусь плохо, просто надо быть последовательным. Как бы,
в чем последовательным, скажите, пожалуйста. Я сейчас побегу к Путину и скажу: Владимир Владимирович, отберите у своих друзей деньги. Ну, как-то вы странно к этому подходите.
Давайте другим слушателям дадим возможность высказаться. Плюс 7-925-111-107-0. Здравствуйте, как вас зовут? Так, кто-то испугался. Вопрос Дмитрию Пучкову от Александра. Собираетесь ли вы, Дмитрий, делать перевод фильма «Плохой Санта 2»?
Если поступит заказ, да.
Слушайте, вот заказ, а тут было... Вы же не с заказов начинали, или как это все было? Напомните, тут один из слушателей, я уже потерял сообщение.
Для друзей, товарищей.
Вот.
10 лет, вот, так вот. Сказать, в пустоту. В 95-м году
вы же не жалеете? Начал. Это же не в пустоту было, на самом деле.
Мне это нравилось, да. Ситуация так. С тех пор изменилась. В 2005 году мне предложили заняться этим на коммерческой основе. Сугубо, так сказать, лицензионно, легально и всякое такое. Вот я с тех пор этим так и занимаюсь.
Голосование у нас продолжается. Последняя минута остается эфира, поэтому активизируйтесь. Вы поддерживаете Дмитрия Пучкова по итогам программы «Да» 280-12-32. Вы против? Тогда 280-12-33, код 495. Футбол вам нравится? Вы следите за тем, что происходит?
Нет.
А, ну поэтому Окей, про Черчесова хотел спросить, не буду тогда спрашивать. Следующий фильм, который вы будете озвучивать, 46-й.
Нельзя говорить, это коммерческая
тайна. Опять коммерческая
тайна.
Да
подходе,
что ж такое-то, да. Сплошные коммерческие тайны. Ну все, давайте тогда, Дмитрий, подводить итоги голосования.
Так.
Интересно, да? Все, останавливаю. Его 88% наших слушателей по итогам программы вас поддерживают. Вот можно вам в большую политику-то, получается, с таким рейтингом?
Я лучше буду выкрикивать маты в микрофон. У меня это лучше получается.
Вам пока этого нельзя. Понимаете, в чем дело? А там, если бы вы в Думу попали, вы бы закон провели соответствующий, отменили бы, с Говорухиным бы подискутировали.
Ну, пока что вот дают советы, надо срочно ехать бороться с друзьями Путина. Надо быть последовательным. Я вот не последовательный.
Ну, что делать? Может быть, какие-то советы вам и пригодятся, но вряд ли эти. Ну что, благодарю вас, Дмитрий Пучков, Гоблин, наверное, так всем более привычно. Спасибо, что уделили нам время. Ждем вас снова в нашей студии и в Питере, и в Москве. Дмитрий Пучков, спасибо вам.
Вам спасибо, до свидания.